круглый год Международный женский день. Вот почему они все так друг к другу относятся, — сказал Коля Бузыкин. И вот почему Цветков все время такой вежливый. А я-то, эх! — Коля стукнул ладонью себя по лбу. Такую цифру проглядел. Глаза надо иметь, — сказал снисходительно Емельякин. И соображать. Ну, ребята, что теперь будет, — сказал Никита Славутский и пояснил. Теперь нам в пример будут ставить не только Цветкова, но и его календарь с плюсом. Все представили себе это и ужаснулись. Это уж точно, — начал Коля Беляев. Если девчонки узнают... Точно, — перебил Беляева Филимонов. Теперь самое главное, чтобы об этом девчонки не узнали. Все окружили Емельякина, как хоккеисты вратаря перед игрой, и троекратно поклялись, чтоб девчонки не узнали, чтоб девчонки не узнали, чтоб девчонки не узнали. С этим вернулись в класс. Но не помогла клятва. Как не помогает она иногда выиграть матч хоккеистам. Узнали девчонки про календарь? Наверное, это Коля Беляев сболтнул обо всем сестре, а та уж своей лучшей подруге Тамаре Желтковой. К концу четвертого урока все девчонки третьего Б были в курсе дела. После уроков Леня Цветков обнаружил в карманах своей курточки в раздевалке 16 записок, правда, без подписи. Все 16 непохожих друг на друга почерков предлагали Лене дружить. И хотя Леня Цветков ни на одну записку не ответил, никто из девочек на него не обиделся, потому что он и так дружил со всеми. На этом рассказ можно было бы и окончить, но оказалось, что у него есть продолжение. Через несколько дней календари с плюсами появились дома у многих мальчишек. Даже у Глеба Емельякина, который о календаре сказал когда-то так: «С ума сойти! Я бы не смог 364 раза написать плюс 8 марта». А однажды и в классе на стене вдруг появился такой календарь. Даже неизвестно, кто повесил. Но и с календарями не все вели себя с плюсом. Многие мальчишки третьего Б изменились, но, честно говоря, далеко не все. Девчонки очень расстраивались от этого. А Люба Донцова даже в уголочке коридора однажды чуть-чуть всплакнула от расстройства. Тогда Женя Лилявина погладила ее по плечу и тихо сказала: «Ну, не расстраивайся. Вот я думаю, что календарь с плюсом — это ведь как лекарство. А некоторые лекарства действуют очень медленно. Но все равно действуют и подействуют. Вот увидишь». А Люба слушала ее, слушала, и вдруг стала улыбаться сквозь слезы. И улыбка у нее была теплая-теплая, но прямо как грибной дождик, что идет, как известно, при свете яркого солнца. Фосфорический мальчик. Солнце лежало на полу большими квадратами. В каждый квадрат упирался как бы слоновой ногой широкий луч. Громадный солнечный слон стоял между классной доской и партами и весь сверкал мерцающими, летающими, плавающими пылинками. Что-то тропическое было в классе еще и от теней старого плюща в углу. «Так вот», — сказал капитан Совриголова, сокращенно капитан Сога, он же Дима Колчанов, «в африканской пустыне эти самые арараты...» «Какие арараты?» — поправил очки химик Шура Гусев, любивший точность. «Какие еще арараты?» «Арарат — это гора на Кавказе, вечно заснеженная гора с вечно зеленой растительностью». «Ха!» — сказал Дима Колчанов. «Гора! Крестьян так африканских, арараты!» «Их зовут ораторы, кажется», — робко вставила застенчивая Наташа Рыбкина. «Или как их? Оратории. То есть нет. Арабы!» — зевнул Костя Стрельников, которого никто ничем не мог удивить, даже сам капитан Сога. «Арабы — это вообще, это нация», — сказал Дима Колчанов. «А арараты — это крестьяне. Они копают землю кайлой и едят сушеных кузнечиков». «От сушеных кузнечиков араратом не станешь», — возразил Шура Гусев. «А, вспомнил! Их зовут аратами». «Какая разница?» — сказал Дима, разглядывая прищуренными глазами солнечного слона, слегка переместившегося к дверям. «Араты или арараты, важно, что они едят. Так вот, я насушил кузнечиков и...» Но никто так и не успел узнать, что сделал Дима Колчанов с сушеными кузнечиками —